Виталий Гафуров «Бойся золотого человека». Глава 1. В книге, которую Умврад Гёс читал еще в глубоком детстве, была такая строчка «Бойся золотого человека». Нет, разумеется, она там была не одна, ведь не бывает книг, состоящих только из одной строчки, кроме священных таблиц в храме четырех слепых. Но почему-то именно эта строка врезалась Гёсу в память, будто ее там высекли. Будто память — это гранитная плита, на которой кто-то зубилом и молотом вытесал слова «Бойся золотого человека». Больше 20 лет прошло с тех пор, как маленький Гёс с замиранием сердца читал старую книгу. Он теперь не мог даже вспомнить, о чем она. Но взрослый мужчина, Умврад Гёс, назарх боевого флота великого города Ангхутамар, что раскинулся сразу на четырех берегах, в сплетении двух великих рек Квиры и Дуама, помнил эту короткую фразу. И поэтому даже не был поражен, когда они наконец пришли. Золотые люди с летающих островов. Те, кого и призывала бояться старенькая детская книга. И вот уже вторую неделю над Ангхутамаром кипели жестокие воздушные бои. Эскадры захватчиков надвигались с севера. Они плыли по небу почти беззвучно, несмотря на огромные размеры, летающие платформы из неизвестного ангхутамарцам очень легкого, но прочного металла, каждая размером с поля для игры в квинткет. Где-то внутри этих платформ были спрятаны емкости со сверхлегким газом. Небо темнело, и в сердца самых стойких норовил заползти тоскливый страх. Казалось, что остановить эту армаду невозможно. Потом была первая, далеко не самая яростная атака. Армаду воздушных гигантов встретили на подступах к Ангхутамару, и маленький городишко Транг, спутник большого соседа, спустя 3 часа боя лежал в развалинах, погребенный под обломками дирижаблей Ангхутамара и одной из летающих платформ чужаков. По руинам Транка весело плясал огонь. Умврад Гёс был в той, первой, самоубийственной атаке. Его истребительная эскадрилья шла во второй волне. И он практически ничего не помнил из этого боя, первого в своей жизни настоящего, неучебного, смертного боя. Как потом сказали Гёсу, это нормально. Никто толком ничего не запомнил. Только, как колоссальными факелами, вспыхивали в небе водородные повелители неба, боевые крейсера Ангхутамара. Казалось, что горит сам воздух, и цвет воздушного флота великого города превращается в облака огня и света. И сквозь эти облака пылающего водорода рвутся к проклятым крепостям крошечные, юркие роторные истребители. Судорожно полосуют очередями сверкающую броню чужаков, ищут слабое место, хоть одно, до которого можно достать. То немногое, что врезалось Гёсу в память. Вот длинный, на пол боекомплекта, очередью девятка из его звена скрывает как ножом подозрительную надстройку на полубаке летающей крепости. Оттуда начинает валить черный дым, он скрывает в своих клубах девятку и спустя полсекунды слышится взрыв. Вот на крепости раздвигаются бронеплиты верхней палубы, складываясь пополам и уплывая в глубину, и из недр корабля появляется нечто. Оно черное, угловатое, каких-то неправильных, нескладных очертаний, и похоже на жука-карабинера. Жук тяжело взмывает в воздух, вертикально. Святые слепцы. Уже в подъеме разворачивается и бросается в самую гущу истребителей. На матовой броне жука блестят вспышки. Это не солнце. Солнце греет, а не жалит пронзительными трассерами, кажется, во все стороны сразу. Больше Гёс жука не видит. Он проносится дальше, вторая платформа встает перед глазами, заслоняя все прицельное пространство, и палец судорожно давит на гашетку, давит так, что истребитель трясется и содрогается в воздухе, и дымные трассы бьют по золотистой броне, бьют, пока не раздастся четкий, отдающийся в руку щелчок, закрома родины пусты. Умврад Гёс сваливает истребитель в пике и выходит из боя, не зная, сумел ли причинить супостату хоть мало-мальский вред. На его самолете потом найдут 7 пробоин от пуль нестандартного для ангхутамарцев калибра.